У нас парашат Трума, но нельзя пропустить также парашат Тецаве. Мы знаем, что недельная глава решается с того, как времени, когда начали ее читать. Парашат Тецаве начали читать в шаббат Минху, поэтому наша недельная глава на самом деле Тецаве. Но мы сейчас занимаемся парашат Трума. Почему невозможно пропустить парашат Тецаве? Потому что парашат Тецаве — это единственная параша, в которой не упоминается имя Моше Рабейну. Вы знаете?
Да.
Почему? Потому что Моше Рабейну сказал: если ты не прощаешь еврейский народ, сотри меня. И мы знаем, что проклятие праведника, даже если это на условия, все равно это приходит. Поэтому Иуда тоже очень сильно пострадал. Несмотря на то, что он смог вернуть Вениамина, он все равно очень сильно пострадал.
Девочки, телефоны, пожалуйста, все выключите. Извините, пожалуйста, я прошу.
Скажите, пожалуйста, кто знает, чей сегодня день смерти?
Моше
Рабейну. А откуда вы знаете?
И день рождения.
7-го Адара.
И день рождения тоже.
День рождения тоже.
Поэтому очень уместно чуть-чуть поговорить про Моше Рабейну, потому что на самом деле он этого очень-очень-очень заслужил. Есть книга «Морэ Невухим», которую написал Раби Юда Алеви. По отношению... Не «Морэ Невухим», слиха. Кузари. Там он объясняет царю, хазарскому царю, что есть несколько видов слоев в мире. Есть материальные вещи. Есть то, что растет, есть то, что живет, есть то, что говорит. И есть Моше Рабейну. Это пятый. Моше Рабейну — это пятый слой. Нету никого больше, кроме Моше Рабейну, на этом слое. И почему? Не то, что мы из Моше Рабейну хас вешалом делаем какое-то божество или еще что-нибудь такое. Просто Моше Рабейну, он был единственный человек, который 40 дней не ел и не пил. Правда же? И он это делал 3 раза подряд. 3 раза он был на горе Синай. Более того, мы знаем, что у нас есть 3 отцов. Святые, святые отцы. Авраам, Ицхак и Яков. Они были единственные, он тоже там это приводит, которые достигли уровня соблюсти то, что написано «Шивити Ашем Ленегди Тамид». Я смотрю перед собой Всевышнего всегда, без перерыва на одно мгновение. Только 3 достигли такого сильного уровня абсолютно. И еще Моше Рабейну. Все. Это Моше Рабейну. Есть обычай. Те, которые работают в Хевра Кадиши и занимаются мертвыми, поститься в день смерти Моше Рабейну. Почему? Поскольку Моше Рабейну, кто его хранил?
Всевышний
его хранил. Люди его не хранили. Он не заслужил этого. На самом деле есть такая-то претензия. Хотя, конечно, идеал быть похороненным Всевышним. Да, это никто не спорит. И еще так.
Он заслужил того, чтобы
мы не заслужили его похоронить. Все правильно, пожалуйста, меня исправлять. Иначе я не научусь. Обязательно меня исправлять. Правильно все. Значит, поэтому те, которые занимаются мертвыми, они постановили, что этот день будет день искупления за все какие-то грешки, скажем так, по отношению к мертвым. Потому что чувство стирается, и уже мертвые становятся как еще что-то такое обычное. Знаете, насчет чувства стирается, так, между прочим, я не думал это рассказывать. Но был такой наставник в Иерусалиме, рав Шалом Швадрон, большой-большой праведник. И он шел по району Ават-Хесед и чувствует страшный запах, невыносимый. И чем больше он продвигается, тем сильнее, 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 сильнее. Пока он доходит до... Как она называется? Яма? Ну, там, где канализация проходит. И он видит, там сидит араб и кушает обед. Как это происходит? Привыкают, понимаете? Ко всему можно привыкнуть. Но нам обязательно нужно следить за почетом мертвых. Мы должны следить, чтобы их не то, что не забывать, а когда мы с ними занимаемся, мы должны с ними заниматься с уважением. Да, и те, которые этим все время занимаются, начинаются всякие шуточки, всякие такие, всякие сякие. И иногда бывает, что что-то, может быть, сделали не так. Поэтому постановили день поста и читают слихот. Есть специальная молитва у них в Зайнадар, чтобы искупить себе все вот эти вот, как вот в день Моше Рабейну, то, что люди им не занимались. Также, когда они недостаточно занимались так, как нужно, это для них будет искупление. Хотя есть два разных обычая. Есть обычай Иерусалима делать этот день во второй Адар, но все остальные общины, вот в Ришон-Лицион, например, делают так в Иерусалиме, интересно. Но в общем, общий обычай делать именно первого Адара, несмотря на то, что мы говорили в прошлый раз, что второй Адар, он главный, а не первый. Нету другого, есть только один. О! Более того, мы это увидим чуть-чуть, то, что касается храма и то, что касается Матан Тора, то, что в прошлый раз мы чуть-чуть пропустили насчет Наасева Нишма, то, что было даровано, то, что упоминается в Парашат Мишпатим в конце. Чуть-чуть то, что касается дарования Торы, мы чуть-чуть это пропустили, потому что было очень-очень много всего, чего говорить, и мы даже не успели маленькую часть. Но вот хотя бы вот эту чуть-чуть я хотел это восполнить. Одно из мест, где мы это упомянем, это здесь. Моше Рабейну, про него написано, что Реби Акадош давал урок, и он видит, что ученики чуть-чуть задремали. Иногда надо учеников чуть-чуть пробуждать. Чуть-чуть рассказать какую-то шуточку, еще что-то. Я знаю одного лектора, который чуть-чуть приплясывает даже, когда он видит, что люди засыпают. Вот. Но и он им говорит, вы знаете, в Египте была одна женщина, которая родила за один раз 600 тысяч. Все сразу проснулись, ну конечно. Они его спрашивают, кто это такой? Моше Рабейну. Он был перевес, на перевес всего еврейского народа. До такой степени, что Маараль определяет его как отдельный, не вдаль. Как будто бы он не часть вообще еврейского народа. Мы это встречаем тоже. Когда евреи согрешили с Тельцом, то Всевышний сказал, давай их уберем, сделаем из тебя новый народ. Видно, что Моше Рабейну, он еврейский народ и не совсем. То есть у него был какой-то уровень такой чуть-чуть повыше. И поэтому он родился именно у... Кто его папа? Амрам, да? Амрам, он был один из тех, который умер. Это называется Бейтьё Шельнахаш. По причине змеи. То есть если бы не было змеи в Ган-Эден, которая согрешила бы... свела с пути Хаву, смерти бы не было. Не было никакой причины, кроме этого, чтобы Амрам, папа Моше, умер. Правильно или нет?
Да.
Только 4 таких есть во всей истории. Все. Один из них это Амрам. Более того, вначале мы даже не знаем о том, как зовут его родителей. Потом уже описывается, что Амрам это его папа. Потому что он на самом деле был что-то... Поэтому, когда он родился, весь дом осветился. Это то, что касается Моше Рабейну. Я не знал. Это интересно. Просто вам хочу с вами поделиться своим сомнением. Мы знаем, что когда умирают праведники и близкие, мы зажигаем свечу в память. Я не знаю как и почему, но эта свеча влияет как-то на душу мертвого. Она да влияет. Я не знаю, это не какой-то поступок, это никакая не мицва. Но что-то в этом есть, что это что-то мертвому от этого чего-то есть какое-то удовольствие, есть какое-то нахатруах, что-то... Моше Рабейну я не знаю. Почему я не знаю? Потому что про Моше Рабейну написано, что когда пришел ангел смерти забирать душу у Моше Рабейну, она сказала, я никуда не собираюсь идти. Ни у кого такого не было. Душа – это что-то очень духовное. Это вообще одно из великих чудес, то, что Всевышний сделал, что в такую простую плоть, ничтожную, настолько, вот люди умирают, как мухи, от всяких вещей, больно, всяких болезней, всякие вещи, которые тело, оно, тем более, что и всякие желания, порывы на всякие вещи, которые не очень хорошие тоже. И тут такая чистая душа. Часть от Всевышнего. Хелек элока мималь. Так написано. Это что-то фантастическое. Как это вообще соединяется? Одно из объяснений в молитве, в брахе, благословление, после туалета, то, что мы говорим «Ашер Яцар», «Рофе холь басар» – лечит всю плоть, «Ума флила асо» – делает чудеса. Одно из объяснений – чудеса, что всунул душу в тело. Более того, несколько отверстий есть в этом теле, чтобы душа вышла, и она продолжает там сидеть. И как она не хочет спускаться в мир, когда приходит ее время, когда нужно, ну, значит, рождается человек, да, и говорят, берут душу и говорят, дорогая, пришло время. Войны идут там, и споры. Она не хочет сюда спускаться ни в коем случае. Там хорошо. Что сюда идти? А еще как она вернется, непонятно, что с ней здесь и сотворят. Моше Рабейну был единственный, который его душа не хотела из него выходить. Как души не хотят спускаться, так она не хотела подниматься. Что это обозначает? Это обозначает, что Моше Рабейну дошел до максимума. Поэтому решайте сами, зажигать свечку, не зажигать свечку. Помешать, наверное, не помешает. Но это то, что вот я не знаю просто, как это объяснить. Так, значит, у нас, возвращаемся в нашу парашу, параша Трума. Мы занимаемся в нашей параше храмом. Не храмом, а мешкан. Мешкан – это временный храм, который носили по пустыне. И в Израиль, когда тоже приехали, он переходил. Парашат Шаво, можно сказать, от всего настоящего и до конца Сефер Шмот перечисляет, как нам указали сделать мешкан, как нам указали сделать одежды и все остальное. И потом, как мы это сделали. Это, по большому счету, то, что нас ждет. Кроме греха Тельца, то, что будет парашат Китиса посередине. Значит, описывается парашат Трума, во-первых, то, что делают Арона Кодыш, ковчег. Туда, куда клали, скрижали, там лежали Сефер Тора, там лежала баночка мана, которую Всевышний сказал сохранить на будущее, когда Ирмияу Анави уже во время первого храма показал евреям, что вы переживаете за парнасу, вот ман, который кушали в пустыне, и нету никаких проблем. И тоже там лежали разбитые скрижали. Есть мнение, что?
По Сахарону.
Есть мнение, что был еще один ковчег, другой, с которым выходили на войну, и там лежали разбитые скрижали. Было такое тоже. Есть такое. Это чуть-чуть разные объяснения на это есть. Есть такие мнения, есть такие мнения. Потом описывается стол, на котором были 12 хлебов. В течение всей недели они там лежали тепленькие и свеженькие. Каждую неделю смены куаним, те, которые приходят, брали, и те, которые уходили, брали. Написано, каждый скушал маленький кусочек и наедался, как будто бы то, что мы говорили про ман. Пишли пиохло, и все равно. То есть было большое чудо, всем хватало, всем хватало. Это стол. Потом у нас идет менора. Менора, что?
Красивая.
Она была из золота. Золото, значит, Моше Рабейну не смог, не знал, как ее сделать. Всевышний ему показал, как сделать. И несмотря на это он не смог. И тогда пришлось бросить кусок золота, кикар. Кикар это шлошим шекель. Если вы видели монеты Куаним, Пидьон Абэм, вы видели? Значит, кикар, это, я сейчас не могу просчитать это, большое количество золота, он его туда бросил в огонь, и вышла менора. Со всеми, без кусочков, без приплавов, вот так вот она получилась. Это была менора. Интересная вещь. Есть такой закон, лота асун ити, не делайте со мной. Что такое «не делайте со мной»? Не делайте вещи, которые служат мне. Это включает делать форму ангела, делать форму человека, делать форму мизбеах, делать форму жертвенник, делать форму ковчега, делать форму стола. Так как это было в храме, нельзя. Единственная вещь, у нее нету размера. В Торе не написан размер. Это менора. Поэтому, если кто-то захочет пойти купить себе кулончик с менорой, жалко его время. Это включается в этот запрет. Потому что можно поставить такую менору в храм и на ней зажигать масло. Можно. Это кошер. Это, между прочим. Так, потом у нас идет столбы, которые были покрыты золотом. У нас идут кожаные занавески снаружи. И сам Ихаль, там, где вот стояла Арон Ковчег, и Святая Святых, и Менора, все это было закрыто. Это, значит, тоже все было покрыто кожей. И внутри еще стоял мизбех, да, маленький жертвенник, на котором воскурение, да, приносили воскурение. Зачем нужно было делать мешкан? Это интересная вещь. Что не хватало? Вы осули мешкан, вы шаханте бетухан. Сделайте мне мешкан, и я буду среди них. Значит, мы знаем, что Всевышний возобновляет мир каждый день заново. Мы говорим это в молитве. Как написано? Мехадеш бехоль йом тамид маасе берешит. Обновляет каждый день всегда тамид. То есть каждое мгновение, да, тамид, постоянно идет обновление. Маасе берешит всю Вселенную, не только наш мир. Все, всю галактику и все, я не знаю, что там еще есть. Все, вот так вот. Как вот делают мультик, например, много-много картинок. Вот так у нас. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Это страшная вещь. Это удивительно. То есть можно сказать, что как бы мы каждое мгновение умираем и заново оживляемся. Можно даже так понять. Теперь, с другой стороны, у нас есть человек. Человек тоже его приводит в действие душа, которая в нем находится. Поэтому написано в книгах, это уже более секретная Тора, то, что называется Каббала, если хотите так. Есть понятие маленький человек, большой человек. Маленький мир, большой мир. Что значит? То есть человек называется маленький мир, а мир, я имею в виду вся Вселенная, называется большой человек. И это параллельно. Это параллельно. То же самое, как есть у нас всякие органы, которые, у них есть какой-то смысл, то же самое есть у всех звезд и так далее, и так далее, и так далее. Все, что есть в нашем мире материальное, у них тоже есть какое-то предназначение для того, чтобы выполнить какую-то программу. Единственная вещь, которая здесь наоборот, которая здесь работает наоборот, не так, как обычно мы привыкли, что маленький влияет на большое. То есть, например, если мы возьмем сейчас, как это называется, не ансамбль, а много инструментов, когда играет оркестр, много инструментов, так будет всегда какая-то там маленькая скрипочка, которая будет где-то там на фоне, а будет какой-то там, не знаю, что-то сильное, а это будет самое доминантное, самое такое, что это вот сейчас ведет, и это всегда слышно. Здесь все наоборот. Маленький человек влияет на всю Вселенную. Нефеш ха-Хаим, ученик Гаон Мивильна, Рав Хаим Миволожец, он приводит в своей книге, что один маленький поступок еврея намного значительнее, намного больше портит или исправляет, чем сделал Титус. Вы знаете, что сделал Титус? Он зашел в храм, в святую святых, положил Сефер Тора, привел туда женщину и был с ней там, в Кодеш а-Кодешим. И он говорит, что то, что он сделал, не сравнится никак. Не сравнится, просто это не сравнивается с маленьким поступком еврея. Сколько у нас есть значения в наших поступках, то, что влияет на нашу всю Вселенную. Теперь ясно, что если мы делаем хорошие поступки, тогда это освещает имя Всевышнего в мире. То есть мы видим Бога здесь. Мы видим людей, которые ходят в кипе, женщины, которые ходят скромно. Это сразу показывает о том, что Всевышний здесь. Это называется меркава лешхина. Меркава, то есть карета для шхины, для Всевышнего. Шхина это не Всевышний. Шхина это влияние, проявление Всевышнего в этом мире. Каждый такой поступок, он это делает. И есть тоже в обратную сторону. Мерковали туман. Человек, который противоречит этому, он как бы выдвигает Всевышнего из мира. Теперь, в то время, когда были большие люди, Авраам, Ицхак, Яков, они могли вот этот огромный свет, чтобы взять на себя и прокатить на себе, быть колесницей Лешхина сами. Хватило, они были великие люди, душевно. Они были, как и мы, такие вот люди, с еврейскими носами, с бородами, все было обычно. Но они были гиганты, они могли взять вот это все и прокатить на себе по всему миру, и осветить имя Всевышнего. Тоже Моше Рабейну, как мы говорили, были еще какие-то праведники, которые тоже, но со временем поколения сменшались, в духовном смысле. Их духовные силы уменьшились. И со временем уже не было возможности взять вот этот огромный свет и прокатить по миру. Мерковали Шхина, быть вот этой колесницей, не было уже сил для этого. Поэтому, что сделал Всевышний? Сделайте Мишкан. Кажется, что Мишкан – это дом для Всевышнего, правда? Как будто несчастный, такой он, омлес такой бездомный, ему негде находиться, сделайте мне дом. Это же не так. Мело коларецке водо. Это сегодня можно даже объяснить буквально. Когда делают исследования всякие, если берут любую вещь и смотрят в микроскоп, мне кто-то рассказал, что это называется Божий клей. Так это называется в науке. Божий клей. Что есть всякие частицы, ну, если мы возьмем, скажем, стол или любую вещь, мы будем видеть много всего, которого двигается. Там вот эти всякие электроны, ну, все это самое. А что их держит на самом деле? Почему это не рассыпается? Что их склеивает? У них нету на это ответа. Но мы знаем. У нас написано. Мело коларецке водо. Земля полна честью Всевышнего. Это то, что склеивает. Это то, что называется, то, что обновляет всегда, каждое мгновение мира, это вот это. Одно мгновение и нету. Нету ничего. Буквально. Всевышнему не нужен дом, поверьте мне. Ему хватает. Он слишком... Даже слово «большое» это неправильно. Нету никакого термина, который мы можем использовать здесь, который по-настоящему определит его. Мы можем пользоваться какими-то притчами, как Рамбам говорит, что все, что написано в пророках и в Торе, что рука, и пальцы, и глаза, и все это, и уши, которые слышат, это все какая-то притча такая, чтобы мы чуть-чуть смогли почувствовать, понять, о чем идет речь. Но это вообще не приближается к этому. Так зачем же нужен мешкан? Когда еврейский народ собирается вместе, каждый берет на себе какой-то маленький процент. То есть, если мы берем вот этот свет, который Авраам Авину мог на себе нести, и делим его на много-много частиц, тогда получается, что у каждого есть какой-то процент. Каждый участник в том, что он колесница для Всевышнего. Есть мешкан, в который все евреи собираются 3 раза в год на праздник. Более того, написано, что молитва в какую сторону? В Иерусалим. Это только в то время, когда там был храм. А когда мешкан был в пустыне, или когда мешкан был в Шило, или еще, все молились туда. Потому что называется тальпиот. Что такое тальпиот? Тальпиот. Вершина ртов. Что все ты направлены туда. Это вершина. Соединяется весь еврейский народ через одно место. И тогда проявляется вот эта вот колесница, то, что мы говорим. Честь Всевышнего в мире тем, что находимся в этом мешкане. Поэтому мы то, что мы сказали, асуля мигдаш, сделайте мигдаш, шаханти бетуха, мне для того, чтобы жить там, мне не нужен этот мешкан, там мне не нужно жить. Мне нужно из-за того, что я в вас, из-за того, что я живу в вас, мне, с помощью мешкана можно будет вас соединить, чтобы вот этот большой свет можно было объединить и осветить мир. Для этого нужен мешкан. Это фантастика. Это фантастика. И каждый из нас, в любом месте, где мы бы ни находились, всегда у нас есть выбор. Быть колесница хорошего или быть колесница обратного. Это наша задача. Чем больше мы освещаем имя Всевышнего в мире, тем больше мы и делаем Его желание. Это то, что Он хочет. Это то, что Он хочет. Это то, что касается мешка. Зачем нужен мешка? Теперь, интересная вещь. Тут есть я проследил такую вещь, я видел это в одной книге, Хосен Йошуа называется. Он замечает несколько различий между указанием, как строить храм, и между тем, как строили храм. Есть различия. Теперь, указание строить храм, это было на горе Синай, когда Моше Рабейну получал Тору. Первые 40 дней. Это было в первые 40 дней. Строили мешкан, уже когда начали собирать деньги, вайкхули трума, то, что соберите мне пожертвования для того, чтобы можно было построить мешкан, это уже было после Йом-Кипур, после того, как был Хетаэге, грех с тельцом, и уже прошел весь процесс, что всех со всеми разобрались, наказали кому положено и так далее. Потом начали заниматься строением мешкана. Это было уже после Йом-Кипур, перед Суккотом. И за несколько дней собрали все деньги и начали потихонечку делать все инструменты и посуды и так далее, и так далее. То, что нужно для мешкана. Пользоваться начали мешканом только Рош Ходеш Нисан. Рош Ходеш Нисан только Несиим, то есть главы колен каждый день приносили Хануката Несиим, то есть обновление, у нас это называется обмыть мешкан, да? Обмыть мешкан каждое колено и ихний глава, он делал, приносил какие-то жертвы и в течение 13 дней. Теперь, как интересно, я не буду смотреть в книгу, я то, что у меня записано уже в тетраде, я просто это уже собрал. Во-первых, написано, когда указание делать храм, «Ваасита шнаим крувим» – «Сделай два круга». «Сделай круг» – что такое круг? Значит, у нас был ковчег, туда, куда клали скрижали и все это, и над ними стояли два таких существа – лицо младенца, ребеночка, с крыльями, как такие ангелы, и они стояли друг к другу и покрывали крыльями ковчег. Когда евреи вели себя хорошо, это было так. Когда евреи себя вели плохо, они отворачивались друг от друга. И в Йом-Кипур Коэн Гадоль открывал Кодеш Акодашим, святую святых, чтобы евреи видели, как Всевышний их любит. Потому что один символизировал Всевышнего, а один символизировал еврейский народ. Когда они были один друг к другу, это показало, что есть любовь у Всевышнего к нам, и, конечно же, в обратную сторону тоже. Когда был разрушен храм, это интересная вещь, когда был разрушен храм, что был сильный гнев у Всевышнего на еврейский народ, и за счет этого он разрушил свой храм, наш храм, то вытащили ковчег, и что увидели? Что они были лицом друг к другу. Это интересная вещь. Почему это было так? В двух словах только. Это не наша тема, только в двух словах. Потому что Всевышний уничтожил храм для того, чтобы спасти еврейский народ. После того, как уже было искуплено то, что мы натворили, уже положение вернулось назад. Всевышний нас спас тем, что он разрушил храм. Поэтому Асаф Анави, пророк Асаф, в Теилим, Мизмор ле Асаф, Бау Гоим Банахалатеха, поет песню Асаф, пророк Асаф поет, смотри, пришли сюда всякие народы, все разрушили, все уничтожили, кровь течет, па-па-па-па-па-па-па-па-па, поет. Что ты поешь? Смотри, что происходит. Кровь рекой. Мудрецы описывают страшные вещи. Трудно представить себе, что это буквально. Трудно представить. Реки крови буквально. Сажали, удобряли этой кровью 20 лет. Вы знаете, что это такое? 20 лет удобряли этой кровью. Хватило ее, чтобы сажать. Спрашивает Гмара. Поешь, это должно быть скорбление, кина, как в Тиша Баав мы говорим, кино, так это должно быть скорбление. Он говорит, нет, Всевышний спустил свой гнев на камни и на доски и спас нас.
Камни и доски не кровоточат.
Что?
Камни и доски не пускают кровь. Это сказали, реки крови. Почему камни?
Тоже?
Камни
не.
И доски тоже, но
объясню, реки... объясню. Ответ такой, что кроме того, что Всевышний уничтожил храм, кроме того, что уничтожил, этого не хватило для того, чтобы искупить. Для того, чтобы искупить грехи еврейского народа, было две возможности. Или уничтожить еврейский народ вообще, потому что они перешли все границы, или уничтожить храм с добавкой. С добавкой. Добавка была плачевная. Так был замысел Всевышнего. Я только рассказываю то, что есть. Это замысел Всевышнего. То же самое, как мы можем спросить, а почему была катастрофа, а почему было изгнание из Испании, из Англии, из Франции, и все страдания, которые еврейский народ прошел во всю историю, это мы можем спрашивать. У нас есть, может быть, тоже какие-то догадки на эту тему. Но то, что мудрецы рассказывают, это Кодеш ха-Кодешим. Это свято для нас. Мы не решаем, если это правильно или нет. Говорит Гмара, что когда Всевышний дал нам Тору, он сказал, «Ло давар рейку микем». Это не пустая вещь для вас, говорят мудрецы. Если пустая, микем, из-за вас. Не потому, что я что-то сказал неправильное. Ты просто не понимаешь то, что я говорю. Так учи еще, поймешь. Поэтому то, что нам мудрецы говорят, мы это воспринимаем как есть. Если мы не понимаем, надо учиться, поймем. Надо учиться и поймем. Не всегда все нам доступно тоже понять. Что можно сделать? Так, значит, мы отвлеклись совершенно. Возвращаемся назад. Значит, у нас идет шнай крувим. Два крувим. А когда строили крувим, написано шней крувим. Шней, я пытался как-то на русском это сделать. Так у меня получилось двойные крувим или два крувим?
Два. Шней это два.
Ну, шнай тоже два. В чем отличие? Святой язык, чтобы было ясно. Мы уже говорили на эту тему чуть-чуть. Это не просто так. Каждая запятая, она имеет смысл. Если вы посмотрите, те, которые вот комментаторы Торы, которые они в этом хорошо разбирались, Гаон Мивильна, Мальбим, Нациев, как каждое слово, это фантастика. Нету языка богаче, чем святой язык иврит. Нету. Когда, извините, но я понимаю, что нету возможности иначе существовать. У нас продвигается мир, и есть новые всякие вещи, и машины, и светофоры, и мотоциклы, и телефоны, и я знаю всякие слова. Есть в Израиле которые они придумывают всякие слова. Это хорошо для того, чтобы пользоваться. Но это все на уровне языков, как у всех народов. Они решают себе, как мы будем называть каждую вещь. И так они себя ведут, так они разговаривают. Святой язык, то, что у нас есть, то, что мы получили, вот здесь. Каждая запятая, каждая добавочка, каждая тютечка, она имеет значение в смысле слова. Поэтому, когда написано «шнаим», это «два», а когда написано «шней», это «двое». Я попытаюсь объяснить, что это обозначает. Стиха. Есть понятие «два глаза». А есть понятие «два окна», например, ну, грубо говоря. Есть разница или нет? Две ноги или две двери? Два стула. В чем разница?
Одушевленный и неодушевленный.
Да, но здесь не к этому идет.
Направо или влево?
Сейчас я скажу. Есть понятие, что один связан с другим. Когда мы говорим про два глаза, конечно, каждый глаз по отдельности. Но два глаза это одно целое. Две ноги это одно целое. Это называется парное множество. Парное множество. Ноги, руки, это все два, но они на самом деле одно. А когда есть два стула, то это два стула, их ничего не объединяет. Понимаете, что такое святой язык? Это только маленький пример. Дальше. Потом у нас идет, когда делали занавески, то их между собой соединяли крючками. Так насчет крючков написано так. В указании, когда делать крючки, написано «Иша эль ахота» – «Женщина к своей сестре». А когда мы строили мешкан, написано «Ахат эль ахат» – «Одна к одной». Есть разница? Сестра или «Одна к одной»? В чем разница? Одна к одной, это что-то одни, да? А когда сестры, это же объединение, очень сильное объединение. Дальше. Когда строили доски, тоже очень интересно. Очень часто употребляется слово «доски», а пишется «доска». Слово «доски» употребляется как «доска». На иврите тоже иногда бывает такое. Эсрим хатиха, да, или эсрим кисе, ну, когда вот грузчики привозят там что-то или такое, вот они так употребляют такие слова. Но интересно, что когда строили мешкан, нету кереш, нету доски, только доски. Доски, и нету доски. Это имеет большое значение. Опять же, там множество досок называется одной доской, а когда мы строим, каждая доска по отдельности. Тоже имеет значение. Там это было соединение, а тут разъединение. И еще одна вещь. Значит, был у нас хацер, да? Был двор. В мешкане был двор. Там, где был мизбеах, там, где был жертвенник. И потом идет, как он называется, эйхаль. Там, где был стол, менора, жертвенник для искурения и ковчег внутри, это все было накрыто кожей. Было разные виды кожи. Были такие красные бараны, особенные такие были, красная кожа, и были козы. И есть спор, если их клали в два слоя или один рядом с другим. Но, по крайней мере, это называется так, что есть у нас в Торе главы. То, что мы знаем по цифрам, это главы по цифрам. Но на самом деле настоящие главы, это как в Торе они разделяются. Есть закрытая глава, есть открытая глава. Что значит? Когда мы есть Тора, да, она написана столбиками. Иногда бывает, заканчивается глава строчкой не до конца, и потом начинается новая строчка. Это называется открытая глава. То есть она заканчивается открыто. А иногда бывает, что заканчивается глава, потом большой промежуток, и потом продолжается. Закрытая. Строчка закрыта. Но, по крайней мере, это так делятся главы в Торе. Когда есть указание делать вот эти кожи, то это написано в одной главе. А когда мы делали эти кожи, они написаны в двух главах. Опять соединение и разъединение. Почему? Так, значит, когда был грех тельца? До строения мешкана или после? Есть три мнения. Все мнения, которые вы хотите, есть. Есть мнение, что телец был еще до указания строения мешкана. Есть мнение, что телец был после строения мешкана. Есть мнение Раши, то, что мы учим сейчас, и так это написано в Торе по порядку, что было сперва указание, потом был грех тельца, потом начали строить мешкан. И так, по этому пирушу мы сейчас идем. Мы сейчас идем по Раши. Что произошло в то время, когда евреи согрешили с тельцом? Конечно, это было что-то страшное. Много есть что об этом говорить. Но как правильно? Как правильно? В Йом Шлиши, нет, да? В Йом Шлиши у нас есть песня третьего дня. Третьего дня. У вас есть? Сейчас,
спасибо. А там
у тебя шкафчики. Тогда не нужно. Не нужно, не нужно, все. А, да-да-да, если есть, все, я не имел в виду, что надо. Спасибо большое. Это очень замоленный сидур, смотрите. Написано так. Я сразу буду переводить. Я думал о нем, что вы как боги. И высшие сыновья. Сыновья высших. Сыновья высших. Вы все. Однако, как человек будете умертвлены, и как обычный, и как один из министров будете падать. Падете. Что здесь написано? Так мудрецы говорят, спасибо большое. Так мудрецы говорят, что это идет про время Тельца. Что мы были на высоком-высоком уровне. Получили Тору, получили короны, дошли до уровня первого человека до греха. Есть выше этого. Это было что-то фантастика. И внезапно произошел грех Тельца. Сразу нырнули вниз, разбились в дребезги, пришли ангелы, забрали все короны. Что с ними сделали в металлолом? Моше Рабейну получил все. Опять. Моше Рабейну, он отделенный. И за счет этого у него так сильно светилось лицо, что невозможно было на него смотреть. От высшей такой святости. И про это изменение говорит Давид Амелех. Я думал, что вы как боги. Ведь написано, что первый человек, когда он был в Ган-Эден, в раю, ангелы хотели ему сказать «Кадош, Кадош, Кадош». Они думали, они, я не знаю, как это понимать буквально, но, по крайней мере, это нам показывает о том, что такое был первый человек. Да? Но после того, как согрешили, они вернулись на обычного смертного человека. Поэтому Давид Амелех пишет, будете падать как люди, и все это испортится. И поскольку мы считаемся как Мишкан, как мы говорили, что Всевышний находится в нас. И в то время, когда человек делает что-то против этого, то это уменьшает вот эту вот духовную силу в каждом из нас. Вы заметили интересную вещь, что есть люди некрасивые, но за счет того, что они такие возвышенные, совершенно не имеет значения. Это никак не отвратительно, и наоборот, даже приятно с ними находиться в обществе и поговорить, и когда мы от них уходим, прям вот так вот, наполненные все. А есть люди очень красивые, но они такие негодяи, что даже посмотреть на них не хочется. Правда? Это чуть-чуть проявление вот этой вот внутренней святости, которая она выходит наружу. И в обратную сторону иногда бывает духовная нечистота, духовная грязь. Она тоже выходит наружу. Может быть, манекен первого класса. И поскольку написано, что Всевышний сотворил человека, написано «Ваицер» с двумя юдами, сделал человека с двумя юдами, написано два юда, можно было написать только один. Вот зачем еще один юд? Опять, святой язык. Мудрецы, каждое слово, каждую букву, она имеет значение. Так есть такие, которые говорят «два творения». Ецер то, хорошее начало и плохое начало. Ецера. Два. А есть такие, которые говорят, что есть материальность, а есть духовность. И оно вместе один человек. Но иногда бывает, что человек портит эту духовность. Он ее портит. И из-за того, что он ее портит, получается разделение. Получается разделение от нашей плоти и нашей духовности. И это портит нас. Это нас опускает. То, что произошло, можно сказать еще чуть-чуть добавку. Когда папа просит сына налить чай, как он ему нальет? Ложечку сахара, положит ему на блюдечко долечку лимона, и разбавит холодной водичкой, если надо, и принесет ему еще пирожок. Это папе. А если попросим какого-то слугу, сделай чай. Если я заранее ему не сказал, сделай мне ложечку чая, сахара, и пирожок, и блюдечко, и то, что мне нужно, он мне это не принесет. Почему это так? Потому что сын с папой – это связь. Эта связь, она проявляется в поступках, она проявляется в жизни. А когда этой связи нет, то тоже это проявляется в обратную сторону. Когда мы согрешили грех тельца, мы отделились от Всевышнего. На какую-то степень отделились. И поскольку храм, как мы говорили, что это место для того, чтобы собрать наш свет, свет, который Всевышний в нас вложил, чтобы собрать его, так теперь это противоречие. Мы противоречим чуть-чуть этому свету. И уже храм, который должен был все это сильно объединить, когда мы видим в указаниях строение храма, одна доска, и одна глава, и сестра, и сестры, эти петельки, и все это все должно было быть на уровне сильного объединения. Когда мы чуть-чуть разъединились, это сразу обратилось на храм. Храм сделали точно так же. Те же петельки, те же кожи, те же доски, все было то же самое. Ничего не изменили. Ни капли. Но уже это было что-то другое. Поэтому, когда Моше Рабейну сказал Бецалелю, который был тот, кто назначен, заведовал строением храма, Мишкана и все его посудины и так далее, ему было тогда 13 лет. Бецалель, было ему 13 лет. Он ему сказал, сперва сделай посуду, потом сделай... А Бецалель говорит, как же так? Сперва строю дом, потом привозят мебель. Что-то сделай мебель, куда мы это положим? И еще он ему сказал, а Всевышний тебе не сказал, неужели, что нужно сперва сделать храм, а потом все, что туда надо засунуть? Поэтому Бецалель, Моше Рабейну ему сказал, а неужели ты был в тени Бога? Бецель кель. Тени Бога. Что ты слышал, как он мне сказал? Несмотря на это, Моше Рабейну изменил. А почему он изменил? По этой причине. Потому что когда Мишкан объединяет, тогда строят Мишкан, все туда собирают и объединяют. Но когда Мишкан уже не такой объединяющий, тогда, увы, сделаем сперва все вещи, и потом строим Мишкан. Подчеркнуть вот эту вот штучку, что есть вот это вот разделение. Так, это то, что касается у нас храма. Теперь я бы хотел вернуться к началу. Это, можно сказать, все было предисловие для недельной главы. Это предисловие. Сейчас я бы хотел обратить внимание на саму главу. Сама глава, и мы, наверное, успеем только поговорить про первый и второй пасук. Больше, потому что там каждое слово, это есть много чего получить из этого. Начнем с того, что Всевышний говорит Моше Рабейну, скажи евреям, вейкхули труман, чтобы собрали трумот для того, чтобы строить мешкан. Но что? Раши на месте, и Баля Турим, стиха, Баля Турим, один из комментариев, который есть на Хумаш, он напечатан почти во всех Хумашим, это только Раши и Баля Турим, это минимум считается, всегда он находится. Он приводит разные комментарии насчет гематрии и всякие такие интересные вещи. Тут он замечает, что «Дабер эль бне Исраэль» скажи, да? Скажи им расположительным тоном. Расположи их к тому, чтобы они дали деньги. Сегодня попробую кого-то собрать деньги. Это же не так легко. Но на самом деле это интересно. Это интересно. Почему? Рав Симха Зисель, он Саба Микелем. Он удивляется на этот, комментарий. Как это получается? Сколько вывезли из Египта, вы знаете? Сколько вывезли? Денег. Сколько денег? У каждого 70 ослов. Не какие-то там, я не знаю что. Золото, бриллианты. 70 ослов. Это уму непостижимо. Все, что прошли, спаслись из Египта. И все, что Всевышний с нами сделал. Что Всевышний просит? Сделайте мне, пожалуйста, такой маленький. Что мы должны сказать? Мы? Все, быстрее, конечно. А тут нет, надо располагать. Пожалуйста, дорогие, вот у нас такое положение, тяжелое. Это чуть странно. Это вообще противоречит всем известным качествам. Как так бывает? Это очень странно. Точно очень странно. Знаете, это как... есть такой эвхатический вопрос. Что вы думаете? Есть один, который ездит все время на работу. Вот яма в Тель-Авиве, скажем. По дороге он забирает своего товарища все время. И так все время они. Один раз он его не взял. И не предупредил. Спустя 5 лет подряд ни разу не пропускал. Брал его с места дома на работу и назад без вопросов. Копейки не попросил. Но вот так вот. Люди есть люди, и он его не взял. Прошло, значит, он его ждет, не приходит, на работу он уже опаздывает, заказал такси. 100 шекелей. На обратном пути он его захватывает. И говорит: Моша, какой ты негодяй. Как тебе не стыдно? Как ты меня так оставил? 100 шекелей я потратил. Быстро возвращай. Что вы на это скажете? Это же сумасшествие. Такого не бывает. Что значит давай 100 шекелей? Что я тебе что-то должен, я тебе что-то обязан? 5 лет я тебя вожу, скажи спасибо. То же самое здесь. Всевышний вывел нас из Египта. Со всеми чудесами, со всеми, все прелести, которые были. И что сейчас? Нужно просить, пожалуйста, помогите. Пожалуйста, помогите. Говорит Саба Микелем, что здесь заложено качество, которое находится у каждого человека. Когда нужно вытащить из кармана мое, это тяжело. Есть особенный яцерара.
Там не сильно много надо было, да, не сильно дорого.
Нужно было, да, шекель на кодыш.
Почему на тельца?
На тельца, когда есть яцерара, когда есть яцерара. А женщины не давали. Кстати говоря, женщины, все наоборот. Женщины, я вам говорил уже, за каждым большим человеком стоит большая женщина. И еврейские женщины — это что-то особенное. Они единственные, которые на тельца не были готовы давать. Мужики срывали с ушей серьги, чтобы давать. Такой у них был азарт такой, да. А когда нужно было на храм, они первые побежали. И даже их зеркала, которые вроде как такой инструмент для разврата, как, ну, то есть, как бы, это нету разврата в семейных отношениях, это беседер гамур, это мицва, это беседер, но все-таки как-то это смотрится не очень. Всевышний сказал, возьмите зеркала и сделай из них киор, там, где мыли руки, куаним перед службой. Поэтому из этого нам нужно очень обратить внимание. Учиться от еврейских женщин. Я говорю сюда. Что и сюда тоже. Что надо знать ценность. То, что у нас есть, это не... Грубо говоря, мы это получили при условии. Ты хочешь? Дай кусок. Дай кусок. Что значит все, все, мое, мое, мое? Мы же знаем до такой степени, что даже все деньги, которые мы тратим на... Это Тишрей называется. Месяц Тишрей, аббревиатура. Тав – это Талмуд Тора, учение Торы. Шин – это Шаббат. Рейш – это Рош Ходеш. А Юд – это Йом Тов. Деньги, которые туда идут, не входят в расчет бюджета на год, который мы получили с Рош ха-Шана. Говорит один из великих комментаторов Ритва, Раби Йом Тов Элиасвили из Испании, что это не включает только эти четыре вещи, а это включает все расходы на мицву, которые мы тратим, всегда эти деньги не в расчет. То есть, если, скажем, заранее мне было поставлен бюджет на год, ну, я себе хочу много, да? 10 миллиардов. Хорошо? Вы не против? Почему надо себя ограничивать? У него есть долг. Что, у него нет ограничений? Почему я должен себя ограничивать? Так, если я из этих миллиардов выложил на строение Бейт-Кнессет, и содержу Ешиву, и Коллель, и Аврахим, и урок в Бат-Яме, и все эти вещи, это все не входит в мои миллиарды. Я получу еще миллиарды, кроме 20. Вы знаете, до такой степени есть такая шутка, но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. Был один еврей в тяжелом положении, и он послал Всевышнему письмо. И пишет: «Дорогой мой Всевышний, мой папа, ты знаешь, какое у меня тяжелое положение». И описывает ему, как ему звонят из банка, и как ему хотят отключить электричество, и как у него машканта вернулась, и как у него дети болеют, и как он сам не может найти работу, уже все время, каждые два месяца его увольняют. И пишет, 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 и в конце он просит: «Мой дорогой папочка, я тебя прошу, если ты мне дашь 10 тысяч рублей, я смогу как-то встать на ноги, помоги мне, пожалуйста». И послал. Написал Всевышнему. Теперь, вы знаете, что открывать письма не только у евреев нельзя, а тоже по закону, это какая-то частность, запрещено открывать письма. Есть только один человек, который имеет право. Министр Тикшора. Как?
Связи.
И вот, значит, почтальон приносит это письмо, и это письмо катится от начальника к начальнику, пока это доходит до этого министра. Министр открывает письмо, читает со слезами на глазах. Со слезами на глазах. Так он растрогался, так ему это было трогательно. Он выписал чек 5000 рублей и послал ему назад, приписывает: «Я очень растрогался от твоего письма». И так, и так, и так. Вот. Через месяц министр получает еще одно письмо. Он уже может подумать, что он Всевышний. Там написано: «Папочка мой дорогой, спасибо тебе за помощь, но я тебя очень прошу, не посылай через министра, он половину оставляет себе». Это смешно, но посмотрим на себя. Половину оставляем себе или нет? Какую-то часть оставляем. Надо думать об этом. Есть расчет, есть хешбон, есть какое-то... Как-то нужно это все расценивать, наши бюджеты. Это то, что касается расположения еврейского народа. К тому, чтобы дать. Это так. Потом есть еще одна вещь. Написано «Вейкху ли трума». Перевожу. «И возьмут мне пожертвование». Хочу спросить, как правильно сказать? Возьмут мне пожертвование или дадут мне пожертвование?
Вообще-то дадут.
А почему написано возьмут? Мы же повторяем все время. Лашона кодеш. Ни одно слово просто так не проходит. Этот вопрос уже спрашивает Альшеха Кадош, который похоронен в Сфате, один из львенков, так называется, Аризаля. Один из учеников Аризаля. Он задает этот вопрос. И ответ он такой, что когда мы даем для Всевышнего, на самом деле мы не даем. Ему ничего не надо. Написано в Таилим. Лия кесев в лия зар. Мне деньги, у меня деньги и у меня золото. Неум Ашем, клянусь. Клянусь своим именем. У меня все есть, поэтому я не смущался 20 миллиардов. Это по-настоящему. У него все есть. Без ограничений.
Все его.
Нет проблем. Что, ему что-то дать? Ну, это же смешно. Поэтому, когда мы даем, мы на самом деле берем. И это одно из... Единственное, не одно из. Это единственная возможность, где у нас есть право проверить Всевышнего. Написано, что нельзя проверять Всевышнего, делать всякие испытания. Нельзя. Есть только одна возможность сделать такую проверку. Написано во вторе. Бахануни на базот. Проверьте меня, пожалуйста, что дам вам браху от блидай. Без границ. Говорят мудрецы, так много, что устанут говорить хватит. Устанут говорить хватит. Ачи явлю сифтотеха миломар дай. Явлю завянут. Завянут уста от того, что уже хватит, сколько можно. Так уже. Проверьте меня, пожалуйста. Просит. Про что это идет речь? Там идет речь про трумоту масрот, урожай, который мы, значит, если у нас есть какое-то поле, то мы берем фрукты, овощи, и мы отделяем от них трумоту масрот. Есть возможность избежать этой обязанности. Как это можно сделать? Не вносить это в дом через ворота, а занести это не через ворота, а через трубу, скажем, например. Но смотрите, это много денег. Это же не смешно, на самом деле. 10% надо дать леви. И потом еще надо дать труму для этого, для коэн. И потом еще есть маасер шени или маасер, они тоже отделяются. Тоже. Это накладно. Человек, который собрал урожай, тяжело работал, тем более в те времена, что не было всех этих самых аппаратов и так далее. Это было очень большое испытание, когда мы видим, что нужно располагать еврейский народ для того, чтобы какую-то копеечку кинуть для мешка. Так тем более здесь, когда это сильный кусок. Говорит Всевышний, проверьте меня, пожалуйста. И Мидраш рассказывает, что был один еврей, у которого было поле, и каждый год он делал, это поле делало 1000, ну, не знаю, скажем, как хотите, тон, не знаю, скажем, 1000 урожая, да, что было, да. И он перед смертью сказал, сынок, у меня есть поле, каждый год Тысячи у меня вырастает. Но сто в сторону. Сын первый, папа умер. Сын первый год завещание сделал. На второй год я царара. Это же мое, я же работал, я же... И не отделил. На следующий год сколько выросло?
Меньше.
900. Все, расчет, Всевышний забрал свою часть. И вот так вот, тик-тик-тик-тик, каждый год не отделял, каждый год 100 спускается. Пока у него осталось 100. И пришли к нему родственники. Почему-то написано в белом, я не знаю, что имеется, в чем смысл в белом. И они ему говорят: ты видишь, раньше ты был хозяин, а Всевышний был коэн, священник. Сейчас все наоборот. Всевышний хозяин, ты священник, получаешь десятую часть своего поля, как священник. И так это работает, так это работает. Иногда бывают испытания, Всевышний делает испытания. Но надо знать, что Всевышний говорит: пожалуйста, проверьте. Пожалуйста, проверьте. Я вам обещаю, будет много. Кажется иногда: ну подожди, я же отделяю, а что, банка звонит. Где же, пожалуйста? Иногда бывает испытание. Но это ясно, что это так работает. До такой степени, что рассказывается про Мунбаз Хамелех, царь Мунбаз. Царь Мунбаз, он был потомок Хашмонаим. Хашмонаим, они победили греков и стали здесь властвовать. Здесь были римляне тоже в то время, но у евреев была какая-то автономия, как-то они могли хозяйничать, был их не храм, они делали, как они хотят. Все. Была проблема одна, за это они поплатились, что Хашмонаим, они были священники. И они должны были корону царства оставить для другого. Но они посчитали, что мы захватили наше царство. И так они были царями. Пока за это, за счет того, что они не отдали царство другим, все потомство Хашмонаим было уничтожено. До такой степени, что мудрецы говорят, что если кто-то придет и скажет, что он потомок Хашмонаим, знаете, что он раб. Раб. Что уже было ясно, что нету ни одного Хашмонаим. Они получили это наказание за то, что они забрали себе то, что им не полагается. Потомку, да. И один из этих царей во время какой-то засухи он взял всю казну царства, которую хранили, экономили, собирали. Вы знаете этих людей, которые... Саддам Хусейн, у него унитазы были из золота, вы знаете? Саддам Хусейн, когда к нему вошли бунтеры, из него золотые унитазы. Это с ума сойти. До такой степени. Так, все вот под себя, под себя, под себя, под себя. И вот цари, они тоже как-то так под себя все экономили. На черный день, я не знаю, что они себе представляли, но в общем так было. А вдруг этот Мунбаз начинает все раздавать людям деньги. Тик-тик-тик-тик-тик, всем раздает. Пришли его потомство, они же после него тоже хотят быть царями, они тоже хотят сидеть на этих золотых унитазах. Так они ему говорят: что ж ты делаешь? Твои отцы так долго экономили и собирали вот этот вот бюджет. Сейчас все разбазарил. Как же так? Неправильно. Он говорит: я вам скажу. Они хранили для этого мира, а я храню для грядущего. Они хранили там, где рука человека может это достать, а я это храню там, где рука человека уже не достанет. Они хранили для других, а я храню для себя. Они хранили для этого мира, а я храню для грядущего мира. Они хранили внизу, а я храню наверху. Как это правильно? Иногда мы думаем, что деньги — это какая-то ценность. Как будто бы Есть такое выражение на иврите. Метахат лабалата. Под плитками хранят, так это было принято очень. Хранить под плитками деньги. Все наоборот. Деньги нужно хранить в местах, где делают мицвот. Даже если это не тратить. Но деньги, они не смысл сам по себе. Деньги это только способ для. Для этого их нужно использовать. Или дать это бедным. Или поддержать какой-то урок. Или даже дать это в какую-то кассу, которая отдал свои деньги под гарантов и все это. И на сохранение эти деньги работают, делают мицвот. Нету смысла, чтобы деньги лежали под подушкой. Как будет обидно, если они сгорят, например, или еще что-нибудь такое. И просто нету смысла. Это очень жалко. До такой степени есть страшная история. Я обязан ее рассказать. Был такой раввин рав Зайчик. Зайчик, какая фамилия. Он был известный наставник в Америке. Ученик Хафец Хаим в Равине. И один день приходит его ученик к нему домой. И видит, он сидит весь бледный. Неспокойный. Что случилось? Не может говорить. Успокоился и рассказывает. Мне позвонил какое-то время до, ну, скажем, 2 месяца назад. Позвонили из гостиницы такой. Просят прийти. Что такое? Тут есть какой-то пожилой еврей. Просит вас увидеть. Говорит, какое мне дело до каких-то пожилых, что я очень занят у меня. Тут уроки, там уроки. Что мне сейчас, каждый, кто мне позвонит, я смогу к нему прибежать. Так он сказал, что он не едет. Но продолжали звонить. И он решил, ну, что можно поделать? Наверное, это большая мицва. И он поехал в эту гостиницу. Приезжает, сидит такой пухленький американчик с такой белой кипой. Я называю это кипа хатаним. Кипа, которую на свадьбу одевают, и потом такая беленькая. В такой кипочке сидит и говорит, о, зайчик, манишма, туда-сюда, как самочувствие, ты меня помнишь. Короче говоря, они учились вместе в Хейдере, в Европе еще. И он ему рассказывает, вот смотри, я такой богатый, у меня полно денег, и та-та-та-та-та. Что у тебя? Он ему тоже рассказывает, у меня тут ешива и ученики. И он ему говорит, да, я слышал, что ты большой человек, и у меня есть к тебе просьба. К сожалению, у меня нету потомства. Некому оставлять деньги. Я прошу, чтобы ты был апотропус за мои деньги после моей смерти. Раздать их на ешивы, раздать их на всякие такие хорошие вещи. Я очень тебя прошу. Согласен? Ну хорошо. Пошли к адвокату, подписали документы, все. Через какое-то время звонок, значит, тот умер. А, самое главное. Он ему говорит, подожди, ну зачем ждать смерти? Зачем ждать смерти? Сейчас есть возможность. Раздай. Почему ты должен меня просить? У тебя есть возможность, это твоя мицва. Сделай до конца. Пока я жив, мои деньги у меня. Трудно отдать. Трудно. И он умер. Значит, его вызывают к адвокату, как апотропу, чтобы распорядиться. И приходят, значит, документы, все это. Вдруг заходят в комнату 3 папа. Что произошло? Документ был написан на английском. Как Тора на английском? Байбл. Он написал раздать деньги тем, кто учит Байбл. Приходят 3 папа и начинают ему объяснять. У нас такая община, у нас такая община, у нас такая община. Это о чем вы говорите вообще? Он же еврей. Документ же. Он подписал отказ, ушел. И адвокат сам определял, что хочет, я не знаю, что тут произошло. Но что мы отсюда видим? Мы видим отсюда страшную вещь. Чтобы дать, нужно заслужить. Это не то, что мы кому-то делаем одолжение. Вейкху ли трума. Делаем сами себе первым делом. Конечно, это хорошо тоже для других. Но первым делом для себя. И это нужно знать. Это очень важная основа в действии. Очень важная основа. Так, продолжаем дальше. Есть есть чуть-чуть противоречие. Когда мы читаем Парашат Трума, то написано, так, что взяли мне труму, что взяли мне пожертвование, и от каждого человека, у которого сердце пробудится пожертвовать, возьмете мое пожертвование. Так тут как бы с одной стороны возьмите, с другой стороны у того, у кого пробудится сердце. Так как это понимать? Пробудится сердце или не пробудится? У кого брать? Прийти и сказать, давай, пожалуйста, или подождать, пока кто-то мне позвонит, здравствуйте, у меня лежит чек, пожалуйста, придите, возьмите. Как это надо сделать? Тут написано два варианта, как это происходило на самом деле. Как это происходило? Это обращает на это внимание Бен Иш Хай. Вы знаете, Бен Иш Хай, он был большой раввин. Он спас, можно сказать, все еврейство в Ираке, то, что спаслось. Ведь Алия из Ирака, она была очень светская. Там была Аскала, там были... Там, когда вот есть Мор Иуда музей. Вы видели? Есть Мор Иуда музей про иракскую общину. Как вот они оттуда приехали. И все. И там очень интересно. Вот именно вот их еврейская половина и светская половина. Совершенно европейские такие люди. В пиджачках, и высшее образование, университеты, и... Первое место по красоте, и певица, и все это. И с другой стороны, Бен Иш Хай со своей синагогой, и там его писание чуть-чуть, и все, как его все делает. На самом деле был очень большой человек, и даже из Европы посылали к нему письма, и Макубалим, который учили Тората Каббала, тоже очень с ним сравнивали свои мнения насчет понимания во всяких вещах и так далее. Так он обращает на это внимание. И он говорит, что здесь написано правило, что есть и такие, и такие. Разные по-разному дают труму. Кто-то дает от всего сердца. Кто-то говорит, кто-то дает не совсем от всего сердца, но тоже дает. А в чем смысл? Какая разница? То есть брали у всех, он говорит. Брали на самом деле у всех. Просто были разные люди. И как это понять? То есть Бен Иш Хай, он недостаточно нам дал какой-то почувствовать это. Есть история, чтобы почувствовать вот это вот различие. Рав Хаим Воложин, тот же самый. Рав Хаим Воложин, он был первый, кто открыл ешиву, которая работала так, как, то есть от нее взяли пример все остальные ешивы после. То есть это был автипус такой. Как должна выглядеть ешива? Расписание учебы, что учат, как учат. Вот это вот был его, он придумал, он сделал первую ешиву, называется отец ешив, Рав Хаим Воложин. И эту ешиву нужно было содержать, нужно было мальчиков кормить, нужно было их одевать, они же уезжали из семьи. И нужно было их как-то содержать, для этого нужно... И был у него посланник, который ездил по Европе, там по миру, я знаю, и у него были постоянные какие-то... люди, которые жертвовали на ешиву, и каждый год проезжал, вот, и они обратили, и был один еврей, простой еврей, каждый год давал 50 рублей. Каждый год экономил копеечку, вот так, сильно, со всех сил, для того, чтобы поддержать учащихся Торы. Потом они увидели в ешиве, что если мы того, кто собирает деньги, оденем важную одежду, и купим ему какую-нибудь карету такую с колокольчиками и все это, будут больше давать. И на самом деле, люди так, у них психология работает. Когда ты видишь что-то большое, то сразу как-то понятно, что нужно дать побольше. И, ну да, так это работает. Но что, тот, он был толковый мужик, приезжает к нему вот этот напуфыренный мужик, и извини, пожалуйста, я тут копеечку, для того, чтобы твою лошадь кормить. Ничего я тебе не дам, пошел вон. И не дал. Значит, Рав Хаим Воложин проходит список всех людей, которые пожертвовали. И видит, что вот этого еврея не хватает. Он ему сказал, в следующий раз возьми меня с собой, я хочу с ним поговорить. Что-то ему помешало. Эти 50 рублей, это не было значительно на самом деле. Ему помешало, что произошло. Еврей перестал давать на Тору. Что, как человек перестает какую-то мицву соблюдать? То же самое и здесь. Как это? Ему это болело, он решил поехать к нему. Он приезжает, и он ему объясняет, этот еврей, что так-то и так-то, лошадь я кормить не хочу, я с кровью и с потом собираю вот эти копеечки, и тут приходит ко мне такой, эти деньги все куда они уходят, я не знаю, я не хочу так, не хочу, чтобы эти деньги на это уходили. Так он его спрашивает, скажи, ты учил гмару? Нет. Мишну? Нет. Тору учил? Тору знаю. Он говорит, смотри, написано, что Бецалель, Парашат Ваякин, Ваимале ото Элоким, Беруах Элоким, Бехохмау Бетвуна, много мудрости, много ума, Беколь Мелаха, в каждой работе. По-простому, что он был такой мастер на все руки. Он мог и такое делать, такое. Но а в чем же тогда Бецалель, что он единственный мастер был? В чем была особенность Бецалеля? Особенность Бецалеля была такая. Так он ему объясняет этому еврею. Были разные евреи. Каждый давал какое-то пожертвование. Но побуждения на пожертвования были разные. Кто-то дал, все дают, я тоже дал. Кто-то дал, потому что ему неудобно, что другие, что ему позор, да? Кто-то дал, потому что он хочет со всего сердца, чтобы был мешкан. И вот так вот у каждого какие-то побуждения. Более чистые побуждения, менее чистые побуждения. Бецалель мог определить каждую монету, с какой целью она попала в мешкан. Если она пришла с чистым сердцем, это шло на ковчег, на менура, на такие. Если это шло на что-то такое не очень, это шло на, не знаю, там, на молотки, я не знаю. Ну, и вот так вот он умел вот это вот сделать. Это было по отношению к... Да. Да, у него брат учится в Ешиве в Иерусалиме. Так мы продолжаем. Теперь, Бецалель это умел сделать. То, что ты собираешь вот эти копеечки для того, чтобы кормить ребят, которые учат Тору, я тебе обещаю, из всей казны твои идут на хлеб. Твои идут на хлеб. А тот, кто дает миллион и потом рассказывает всем друзьям, вот я такой, так это пойдет на лошадь. Лошадь тоже надо кормить. Говорил рав Яков Галинский за царь. На этом мы закончим. Есть в Израиле бюджет для ишив. Государство Израиля отделяет бюджет для ишив. Есть люди, которым это мешает. Я не хочу, чтобы мои налоги шли на ишив. Я хочу, у меня есть другие интересы. Говорит рав Яков Галинский, не переживайте. Ваши деньги не идут в ишив. Не переживайте. Ваши деньги идут на спорт, на деревья, на дороги, на всякие хорошие другие вещи, но не на ишивы. Тот, кто хочет, чтобы были ишивы, его налоги пойдут на ишивы. Спасибо.